Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, можно присоединяться к нам, сегодня 1 февраля 2017 года, так что вы, дорогие наши слушатели, можете активно принимать участие в нашем эфире, потому что он в самом что ни на есть прямом варианте выходит. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, наш прямой эфирный телефон, по которому вы можете попасть прямо на эфир. Набирайте этот номер, и мы будем с вами общаться по телефону. Ну, а если вы нас хотите как-то оповестить о своем присутствии в эфире иным интернет-образом, заходите на наш сайт radioteos.ru. Там, соответственно, масса всякой полезной информации о нашем радио, и вы можете с сайта, естественно, присылать свои сообщения к нам в студию прямо во время эфира. Так что давайте, торопитесь, потому что обычно бывает всегда под конец у нас, так сказать, вот набегают сообщения, количество их, даже слово, не знаю, какое подобрать, и мы, к сожалению, не успеваем на все вопросы ответить или все даже прочитать, к сожалению великому. Вот. На сайте вы можете познакомиться с блогом нашей передачи, блог Натальи Четвериной, заходите, Наталья Аркадьевна регулярно и пишет туда соответствующую информацию новую по поводу наших прошедших передач, и вы можете откликаться, и самое, конечно, интересное, можете найти в конце ссылочку, куда можно писать, то есть адрес нашей электронной почты. В каждой записи в конце есть адрес электронной почты, присылайте, пожалуйста. Писать, естественно, можно в любое удобное для вас время. Озвучиваем мы ваши письма в процессе наших эфиров. Ну, вот, собственно говоря, вся такая техническая информация, при помощи которой мы можем все соединиться здесь, так что заходите, забегайте к нам на огонек, мы будем рады вас прочитать, услышать или озвучить. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Ну что ж, давайте-ка посмотрим. Есть у нас уже, так, сообщенница нам прислала Ника. Здравствуйте, пишет она. Хочу спросить вас. Мне очень понравились ваши предложения или критерии, на основе чего можно принять правильное решение. Правильное решение, вот, чем просто на эмоциях. Я очень больно переживаю, когда поступаю несправедливо. Когда поступают несправедливо, или обман, или предают, в общем, разное. Только думаю, что когда на эмоциях, то мысли всегда из них исходят, и разумно поступить без эмоций, чтоб трудно. Ну, в общем, так, расскажите, как это сделать. Я так понял, что, значит, когда на эмоциях, то не всегда вот здравые мысли, так сказать, приходят на разум, и не всегда разумно действуешь поэтому. Вот, собственно говоря, о чем идет речь, я так понял, пишет нам Ника. Как вот сделать это основательно, без в такой вот эмоциональной реакции, чтобы не свалиться в такую эмоциональную яму, там, не наговорить что-то, не натворить что-то и так далее. Особенно, когда это больно нас задевает. И Ника пишет, что я очень больно переживаю, когда поступают несправедливо, или когда обманывают, или предают. Ну, вот в таком ключе. В общем, когда это нас очень сильно задевает. Значит, как принимать правильные решения, прежде чем вот реагировать, хотя реагируем мы вперед, так сказать, откликаемся эмоционально. Вот, вот такое сообщение нам прислала Ника. Так что, дорогие друзья, можете присоединяться, делиться своими мыслями, как вы решаете такие проблемы. Вот вместе всем миром давайте что-нибудь скажем важное и полезное для Ники. Как это обычно можно сделать так, чтобы вот нам не свалиться в эту эмоциональную яму, потому что после мы очень часто жалеем. Причем чаще всего это происходит между близкими, дорогими людьми, с которыми-то, в общем-то, мы и не хотели ну, какую-то такую ссору устраивать и как-то больно поранить. И, ну, бывает вот частенько, когда вот так вот случается. Так.
Но я как-то не очень понимаю, тут написано же сначала, что мне понравились ваши предложения или критерии, на основе чего можно принять правильнее решение, чем просто на эмоциях.
Мы говорили о таких критериях и предложениях или нет? Я что-то вот пытаюсь вспомнить.
Вчера мы говорили уже где-то незадолго до завершения передачи. Может быть, просто мы не очень как бы смогли как бы вот эту внутреннюю сторону вот таких моментов разъяснить. Но я просто говорила о том, что очень важно для себя ответить на несколько вопросов, если ты помнишь, да, вот вчера я предложила подумать. То есть, допустим, это был одноразовый такой провал, как бы, да, вот, я не знаю, слабость человек проявил, упал, как бы падение его там, я не знаю, там, обманул, например, или там с кем-то, ну, на кого-то стал смотреть, и, там, ну, в общем, что-то такое там, даже изменил, может быть, или что-то еще там, да, или, например, что-то такое как бы оскорбительное как-то сказал, вот сорвался как-то. То есть это было вот такое как бы... Это вообще такая манера поведения. Вот он считает, что так нормально. Это один к этому подход. А другой подход, когда это... Ну, человек не справился с собой там по-разному, да, по-разному, в разных вариантах, но тем не менее вот, как бы, вот такое падение, допустим, произошло, как говорит Библия, да? Не получилось. И очень нам важно вот эти вещи различать. Ну, для того, чтобы мы более разумно смогли подойти к тому, что мы, как мы будем относиться, будем ли мы сохранять эти отношения, или мы просто теперь их рвем, и больше все, я тебя не знаю, как, да, и знать не хочу. Вот. Потом я говорила о том, что очень важно раскаиваться, например, человек, понимать, что, в общем, он поступил неправильно. Или он считает, что, ну, поступил, это сделал, делаю, и так дальше буду. Ну, есть же такой подход. Помнишь, нам кто-то тогда писал из мужчин, что я изменял, изменяю, изменять буду. Я, собственно, вот мне видно вот отсюда. Делал, делаю, делать буду. То есть это же тоже очень важный такой момент, да? Чтобы мы могли учитывать позицию этого другого человека. И потом третий. Ты как раз что-то говорила об этом, что очень важно, чтобы вот какая-то одна грань, которая, может быть, проявилась сейчас, вот не лучшим образом человек себя проявил, вот одна вот эта грань его многопланового, многогранного как бы характера, его личности, чтобы вот эта грань не затмила всего остального, и чтобы мы все-таки постарались не только вот это дурное теперь как бы возвести во главу угла и теперь смотреть на человека только вот в таких вот черных тонах, а, ну, там, заклеймить его, допустим, обманщик, врун, там, не знаю, кто он там, ну, как угодно, да, вот. А чтобы мы все-таки помнили и то доброе, что человек делал, и его хорошие стороны, хорошие поступки, добрые черты характера. Ну, вот мне кажется, наверное, Ника же об этом говорила, что вот, ну, она назвала это как бы критерии, на основании чего можно принять правильное решение. Вот мы говорили об этом незадолго до конца передачи, Сергей.
Ну, наверное,
ты
про
вспомнил,
это.
Вспомнил, нет?
Ну, да, да, и я просто думал, мы каких-то
особых критериев. Мне кажется, что это же не только относится к случаям с изменой, например. Это вообще, эти критерии, они помогают нам немножко как-то прийти в себя. Вот когда у нас там внутри все взрывается, вот если мы начинаем как-то, пытаемся так начать рассуждать, то вот эти критерии, они применимы практически вообще в любых ситуациях, по сути дела-то. Я поэтому как-то вот не очень понимаю, если Нике понравились вот эти критерии, то вот что значит, как это сделать? Или имеется в виду, что когда, так сказать, она вот вся в этих эмоциях, как? То...
Как как успокоиться.
Она не верит, что можно вообще о чем-то рассуждать и размышлять. Как ты понимаешь?
Ну, вот она пишет. Думаю, что когда на эмоциях, то мысли не всегда из них исходят разумные какие-то. И вот поэтому поступить, соответственно, разумно, без эмоций, трудно.
Это правильно все. Но дело в том, Ника, что, понимаете, вот что касается эмоций, вот как бы трудно нам ни было с ними справиться, а это действительно очень трудно, особенно когда они там прям кипят все, да? И у нас даже какая-то была, кто-то тогда говорил, что как бульон кипит, я не помню, там борщ или бульон, что-то, ну, в общем, в кастрюле кипит, и как бы крышку паром сносит, да? Вот кто-то из женщин, давно уже, я просто запомнила это выражение, а все кипит и булькает, вот было вот так, все кипит и булькает внутри. Так вот, когда действительно вот так вот кипит и булькает, то бывает очень сложно, но тем не менее, почему и важно постараться вот посмотреть на ситуацию, ну, хотя бы вот эти подобные вопросы, такие или, может быть, еще какие-то вопросы себе задать, даже когда у нас все эти эмоции кипят и булькают. Потому что все-таки, понимаете, есть связь между нашими эмоциями и нашим разумом. Тут очень часто люди думают, как, что вот какие эмоции, как бы разум следует за ними. Но на самом деле там скорость вот эта между появлениями наших мыслей и нашим эмоциональным откликом, она, это все молниеносно происходит, очень быстро. И все-таки, как правило, от чего происходит этот эмоциональный взрыв? Потому что мы, ну, у нас же есть у всех свой опыт, мы чего-то ожидаем от отношений, от человека. У нас есть представление, что хорошо, что плохо, что правильно, что нет. Допустим, вот человек нас, он, это хорошо то, что он нам говорит, или это как-то оскорбительно, или это очень, так сказать, плохо то, что он говорит, понимаете? И мы молниеносно реагируем на это, и происходит вот этот вот всплеск эмоций. Поэтому сначала наш разум выдает оценку, а потом уже эмоционально мы реагируем на эту оценку. То есть я еще раз хочу повторить, что эмоции идут за разумом. Просто это происходит в какие-то, я не знаю, там микродоли, секунды. Это все очень быстро происходит, поэтому нам бывает сложно отследить. И если мы с вами принимаем решение, мы вчера говорили о том, вот как, допустим, можно ли дать человеку шанс, например, да, вот если была либо измена, либо есть подозрение вот в этой измене и так далее. То есть если мы принимаем решение дать человеку шанс, то есть если мы не отказываем ему полностью в доверии, но просто понимаем, что человек-то, по сути, хороший, неплохой, но вот этот человек оступился, и что это может быть с любым человеком произойти. Вчера вот кто же писал-то, что жизнь долгая, и все может случиться, вот ближе к концу. Угу. Мы же вот на это отвечали-то. То, соответственно, если мы даем этот шанс, понимаете, если мы вот так проанализировали, и действительно, так сказать, вот это не такой как бы не отражает взгляда человека на жизнь, на мир, на отношения, а это, ну вот, ну сорвался, ну оступился, ну неправильно поступил, ну очень жалеет об этом. А если вспомнить наши отношения, то человек в основном всегда очень как бы доброжелательно, очень хорошо все делает. То есть если мы все это посмотрели, и мы поняли, что человек действительно по сути неплохой, да, вот он оступился, то понимаете, и мы принимаем решение, что мы все-таки не будем рвать с ним отношения. Мы простим его. Мы даем ему шанс, как бы даем ему такой кредит доверия, что ли. Понимаете, тогда и наши эмоции, и наша боль, они, даже если были очень сильны, они постепенно начинают утихать. То есть вот эти мысли, которые в нас, они оказывают серьезное влияние на то, как мы будем эмоционально реагировать. Но просто это происходит не сразу. Вот я решила, что, ну, все-таки человек неплохой, и сразу я успокоилась. Как правило, так не происходит. Все равно эмоции, они меньше кипят, но они так постепенно это все приходит в норму. Поэтому чем больше, вот если мы приняли такое решение, и чем больше мы будем уверены в том, что то решение, которое мы приняли, оно правильное, Тем более, если мы подкрепляем это тем, что и Господь нам это советует, это рекомендует в Писании, да, тем в большей степени наши эмоции последуют вслед за разумом. И если мы почитаем тоже добротолюбие там так далее, отцов церкви, они, по сути, это один из способов борьбы со страстями на самом деле. Побеждать их разумом. Понимаете?
Есть
и так... тогда внутри нас как бы может устанавливаться, если даже не сразу, то постепенно, такая гармония. Но я, если я правильно поняла вопрос, то мне кажется, я отвечаю на него.
Да. Есть у нас такое свойство, когда нам делают больно, мы, естественно, начинаем защищаться и воспринимаем этого человека как врага, да, который на нас нападает, который нам больно делает, естественно.
Ну, конечно, да.
Вот. Но есть у нас такое свойство, что мы начинаем своего противника демонизировать. То есть вот о чем мы речь-то и вели, что окрашиваем всю его жизнь вот в этот черный тон. Но ведь до этого мы с ним как-то общались, особенно если это близкие люди, до момента вот этой проблемы, этой трагедии, которая произошла, беды какой-то, вот сложности, несправедливости или еще что-то, до того, как он это сделал, мы-то с ним общались каким-то иным образом.
Сергей, а если говорить о браке, то получается, значит, да, это встречались, дружили, да, годами, может быть, да, потом создали семью, родили детей, да, и все это время мы как-то ведь, ну, вряд ли мы вот такой черный человек, вот все плохо он нам делает, а мы как какие-то такие, знаешь, вот из желаний сделать себе как можно хуже, вот все это делаем, да?
Ну да, да. То есть надо что сделать фактически? Ну, не можете в мыслях, возьмите листочек бумаги и вернитесь в прошлое. За что вам нравился этот человек? Почему вы с ним соединили свою жизнь? Почему вы решили создать семью? Что вас привлекает в нем? Что в нем хорошее есть? И возьмите, напишите это на листочке бумажки. И вы поймете, что, кроме всего прочего, ну, есть у человека масса положительных каких-то вещей. Раз вы с ним еще живете, до этого момента были вместе. Вот, может быть, помогите себе перейти на тот позитивный настрой эмоциональный. Возьмите старые фотографии ваши, посмотрите, когда вы были вместе, вспомните те события, эпизоды вот той жизни до этого момента. Это как бы вернет вас туда, в прошлое, и поможет вам эмоционально настроиться на более рациональный такой, такую оценку человека. Вот что делать, вот представьте себе, мы как верующие люди к этому таким образом подходим, вот что делать Богу, ведь мы же приходим к Нему всякий раз, да, в молитвах, в церкви молимся, просим чего-то, как Богу с нами поступать, если вот мы вчера согрешили, третьего дня согрешили, еще что-то там натворили и так далее, все, на нас крест поставить и на всю жизнь, не подходи больше ко мне. Между нами все порвато и тропинка затоптата, да? Как жить-то? Понятно, что действительно, вот наш слушатель, тут кто-то писал, и слушатели, что в жизни может случиться все. Где-то упал человек в этом месте, а кто-то упал в другом месте. Вот, например, достаточно популярная проблема, с которой мы не раз сталкивались в нашем эфире. Ну, понятно, там вот изменил, да, вот там нашел кого-то, там что и как. А вот помните, сколько раз мы обсуждали такую ситуацию, когда женщина с кем-то переписывается, например, в интернете. Вроде она ни с кем не спит. Но позвольте, разве это не измена? Разве это не измена, когда лишают общения, так сказать, своего близкого человека и общаются с каким-то там непонятно кем? А непонятно 100%. Непонятно кем, потому что там под ником может скрываться кто угодно. Разве это не измена? Тоже измена. Однако же мы так не реагируем бурно. Почему-то какие-то одни грехи мы выделяем и делаем их чрезвычайно жуткими, чрезвычайно страшными. А другие грехи мы считаем, есть, но это не, ну, это же не идет ни в какое сравнение вот с тем или с другим, или с третьим. Это наша человеческая градация. С точки зрения Бога, будучи абсолютно святым, для Бога любой грех является огромным. Поэтому, когда речь идет о таких вещах, о таких проблемах, а Бог нас призывает как раз к прощению, чтобы простить, надо вот эти силы в себе найти, посмотреть Божьими глазами на каждого из нас. Как действительно Бог нас оценивает. Уж такие ли мы святые? Уж такие мы правильные? Безусловно, перед нами, против нас согрешили, нам сделали больно. Никто не оправдывает вину того или иного человека, но это же не значит, что это весь человек, раз и навсегда. А если он действительно такой, и если мы действительно это поймем и выясним, вот тогда уже можно принимать соответствующие решения. Тогда мы понимаем, что человек изменился, что человек, так сказать, попрал все важнейшие для нас принципы, с которыми мы не можем, так сказать, просто расстаться. И все. Но тогда тоже мы должны понимать, готовы ли мы нести последствия развода, расставания, готовы ли мы вынести, нам хватит сил, это вот эмоционально, да, вот сейчас все-все, дверь закрою, вещи выкину, все, так сказать, с любой стороны. А дальше как будет жить? В чьей квартире я буду жить? На чьи деньги я буду жить? Как я буду все это делать? Вот прежде чем делать какие-то поступки, нужно подумать, а что будет дальше? Иногда приходится потерпеть. По каким-то причинам. Я не говорю, что это единственное решение. Но, тем не менее, иногда так приходится делать. А если поступить эмоционально, можно просто, так сказать, вот, ну, настолько все разрушить и развалить, что ну, уже деваться-то некуда. И надо что-то экстремальное какие-то уже принимать решения, так сказать, потому что куда идти-то? За что хвататься? Как быть-то, вообще-то говоря? То есть прежде чем поджечь Бикфордов шнур, так сказать, или запал, скажем так, прежде чем все рванет, вот стоит остановиться, а что дальше, задать себе вопрос? Что после этого? Это все конец, ничего изменить нельзя, я все действительно на 100% понял или поняла, и вообще вопросов больше никаких нет? Чаще всего есть. Надо взять какой-то тайм-аут, прежде чем выносить вот это вот окончательное решение, окончательный вердикт, прежде чем взрывать ситуацию. Для самого себя, для самого себя взять этот тайм-аут и очень хорошенько поразмыслить. Ну, а если человек верующий, безусловно, хорошенько Богу помолиться, попросить мудрости, совета, разумения, такого мира, спокойствия в сердце, чтобы оценить, понять, осмыслить ситуацию. Что делать? Как жить? Так, есть у нас еще сообщение, прислала его Лена. Читаем, вот что она пишет. «Согласна с вами, мысленно вспомнила похожие ситуации из своей жизни. Вы правы, спасибо за подсказку. Поняла, в каком направлении действовать». Ну, вот так написала нам Лена. Хорошо.
Замечательно.
Вообще, если уж говорить более широко о принятии решения, то прежде всего нужно для себя набросать критерии, как и пишет Ника. Что мы хотим? Вот что мы хотим? Первое, второе, третье. А что мы никогда ни при каких ситуациях не хотим? В этих отношениях или даже в элементарной покупке какой-то. Вот тогда мы будем действовать не на эмоциях. И тогда мы поставим плюсики вот около тех критериев, когда будем оценивать тот или иной вариант действий своих. Эти действия, они по максимуму отражают наши желания, наши критерии, вот эти, как говорит Ника, да? И каких-то негативных вещей избегают. Или наоборот. И, соответственно, выбрать лучший вариант. Просто банально. На листочке бумаги даже напишите это. И плюсики, и минусики поставите. Что будет после этого? как мне поступать? Подумайте, не торопитесь, возьмите вот этот тайм-аут для себя и поразмыслите. Так, мы читаем дальше сообщение. У нас от... так, кто нам тут прислал? Лянка. У нас такого ника еще не было, по-моему.
Да.
Надо коллекционировать ники. Будет интересно.
Нет, ну вообще это же имя, насколько я понимаю. Это то ли молдавское имя, то ли...
Ну, я уж не знаю, что там,
оттуда.
Что там стоит за этим ником. Имя или еще что-то. Но будем надеяться. Так, вот что пишет нам Лянка. Вы в своих передачах очень добрые, хорошие направления нам придаете. Спасибо. Интересно, сказали, направление мы придаем, Наталья Аркадьевна.
Да. Движение.
Да, куда-то вот толкнули человека, и он, так сказать, поехал. Ну, слава богу, а то нам все иногда такое направление придают, что вот мы такими эмоциями, как пишет Ника, обратное направление кому-нибудь придаем. И вот разбегаются люди, как в море корабли, разрушаются семейные лодки наши, разбиваются о камни. Вот важно понимать, что мы в одной лодке-то находимся. И если мы что-то разрушаем, то разрушается и моя часть лодки. Она одна у нас на двоих, единственная, то и моя жизнь разрушается. Вот об этом тоже стоит думать, прежде чем принимать какие-то эмоциональные решения. А что после этого я буду делать со своей жизнью хотя бы? Особенно с жизнями детей, о которых меньше всего думают. И вот, кстати, о которых не только меньше всего думают, но и меньше всего готовы на жертвы. Потому что мы для себя, любимых, готовы. Ой, нас ущемили, ой, нас поранили. Ох, это мы не готовы терпеть. А вот их-то, бедных, кто защитит от всего этого? От этих всех трагедий, которые происходят в наших домах? Им-то кто поможет сохранить внутренний мир, когда для них и мама, и папа – это великая драгоценность? И они не могут никак поделить пополам все это, как в легкую делаем мы иногда, эмоционально так хлопнув дверью. Олеся пишет там, а что, это правда, действительно направление придаете, тоже хочу поблагодарить, вы еще больше делаете, вы очень понятно рассказываете, что там в нас внутри происходит, если мы так... если мы так или по-другому. Ну вот так написала нам Олеся. Ну, мы вместе с вами, дорогие слушатели, пытаемся понять, что там у нас внутри происходит. В общем, вот этим надо заниматься регулярно. Почему в Библии, собственно, призывает верующих людей, и апостол Павел пишет послание к Тимофею: «Вникай в себя». И не только в себя, но еще и в Писание, где есть некий эталон истины, с которой можно было бы сравнивать то, что происходит внутри тебя, и таким образом и себя спасешь, и слушающих тебя. То есть и тебе будет благо, и людям другим, которые окружают тебя. Но для этого нужно собой заниматься. Как говорят, нужно себе проповедовать Евангелие иногда. И нередко. Я бы сказал, даже очень-очень часто. Мы все больше готовы учить кого-то на стороне, так сказать. А вот с собой нам заниматься, конечно, непросто. И это действительно непросто. Так что вот так нам написала Олеся. Так, ну мы продолжаем читать сообщение. Сообщение от Никиты. «Жена дала мне столько любви, что изменять не хочется. Смысл?» Вопрос. Что нового там можно встретить? Вот такой повод к размышлению. А я...
А зачем?
Совсем не... вот он заканчивает. А я совсем не подарок.
Так нет, а я не пойму, вы повод к размышлению ищете? Вы ищете какие-то для себя зацепки, чтобы вам начать изменять, что ли? Непонятно. Все хорошо, если все замечательно, вы говорите, что зачем мне как бы изменять? Ну, так и замечательно, и не надо это делать. Или просто кто-то вам говорит, что это необходимо, так надо. Я не поняла суть вопроса, с какой стати-то вообще?
Вот такой повод к размышлению. О чем размышлять в этой ситуации? Вот такой повод к размышлению. Такой повод к благодарности, я бы еще сказал. Вот благодарить друг друга за то, что удается вам в жизни сохранить. Значит, ну, отдавать что-то нужно вашему любимому человеку, вашей жене, если она вас так любит, и вы это понимаете, ну, тогда надо возвращать, чтобы вы действительно были для нее подарком. То есть это же не игра в одни ворота. В этом все и заключается. Что очень часто современные молодые люди думают, что вот они сейчас решат свои проблемы, устроив семью. Им будет хорошо, тепло, сытно, уютно, их будут любить. Но ведь и другая сторона ожидает того же. И вот как бы, как в песне, встретились два одиночества, да, и вот считают, что вот один другого должен, так сказать, осчастливить. Не прикладывая к этому никаких усилий, невозможно осуществить. Это взаимная дорога навстречу друг другу. Открытости, доверия. Ну, как иначе? Если мы только потребляем, ничего не возвращаем, ну, я не знаю, насколько хватит сил у той половины, которую потребляют. Дай Бог, чтобы хватало.
Сергей, но у нас есть письмо от Арсена, если можно, вот, или там что-то еще у нас есть.
Давайте, нет ничего. Пока нет никаких сообщений. Давайте.
Значит, он написал: помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Я женат уже 13 лет. Есть дочь. Все вроде хорошо. Ну, значит, приезжает теща в гости, и на этом фоне возник конфликт с женой у него. И он пишет, что теща сама не виновата ни в чем, и как бы никогда с ней не было никаких проблем, мы не ругались, не ссорились, ничего. Но пару недель назад жена сообщила мне о ее приезде к нам на побывку, как он пишет. За неделю до приезда началась бесконечная уборка и подготовка к этому событию. Не скажу, что это плохо, но дома не свинарник вообще-то, и такое усердие, которое я видел, вызывало недоумение. Я работаю сам на себя, и бывает так, что я более-менее свободен. А бывает, что даже минуты свободной нет. В тот день, ну, видимо, вот о котором идет речь, да, я был очень занят. Мне позвонила жена и сказала, чтобы я завез дочери деньги для репетитора, заодно почистил картошку, приготовил курицу к приезду тещи. Деньги я завез, а вот остальное делать отказался, ссылаясь на то, что был занят. Да и, как мне говорилось, теща должна была приехать только вечером, на следующий день, то есть завтра вечером. Я заехал, забрал жену с работы. По дороге домой выслушал все претензии. Приодевшись, побежал во двор ковыряться под капотом. Ну, тебе это очень хорошо знакомо, наверное. А вернувшись, узнал и то из разговора жены с дочкой, что наша мама уже приехала сегодня и тащится к нам на троллейбусе. А говорю, что машина на ходу, и поломка была незначительной. Для кого-то это мелочи, но у меня такая обида на жену, что я ушел из дома. Зачем меня выставлять такой сволочью перед своей мамой? И поесть не приготовил, и не встретил. Я ей не звоню. И она мне. Вот и не знаю теперь, как быть. Вот Арсен просит помочь разобраться в ситуации. Помочь решить, как быть.
Да. Ну вот, собственно говоря, иллюстрация, да? Таких наших эмоциональных решений. Давайте, дорогие друзья, попробуем разобраться, что делать в этом случае с Арсеном. Так. У нас есть сообщение, написал нам Марк из Германии. Но это немножко другой, наверное, тема, но тем не менее. Как охранять семью, когда дети покидают дом? Если раньше все...
Наверное, как сохранять, может быть.
Ну да, наверное, сохранять, по всей видимости. Тут отпало «с» куда-то. Как сохранять или сохранить семью, когда дети покидают дом? Если раньше все вращалось вокруг детей, то как жить дальше? Вот так нам написал Марк.
Это, кстати, тоже интересный такой момент. Но, Сергей, давай сначала Арсену ответим. Все-таки.
Да, давайте.
Мне кажется, что здесь прежде всего речь идет о каком-то... Какая-то недоговоренность, недопонимание. Может быть, каждый устал, каждый, может быть, был перегружен. Ну, вот какой-то день, например, да, вот когда это произошло-то все.
Ну да, знала ли жена, насколько вы заняты, Арсен, насколько это там для вас важно, там то, что происходит у вас там по вашим делам.
Может быть, какие-то были неприятности или что-то такое там, да, было, вот. В принципе.
Потом выяснили ли вы, когда действительно приедет ваша теща, да, что там, какие-то вот несинхронизации произошли. Я не думаю, что...
Как мне говорилось, теща должна была приехать. Ну, вполне возможно, она купила билет на, допустим, на день... Ну, в принципе, да?
Ну, кто
какие-то
знает.
Какие-то изменения, а жена, может быть, не сообщила об этом.
Ну, да, очень часто ведь мы как думаем, ну, он же дома всегда, ну, сядет и подвезет. Ну, не вопрос, да? И просто, ну, как бы вот... Не посоветовалась, не спросила. Это часто бывает между нами, как мужчинами, так и женщинами. Мы, так сказать, вполне уверены, что другой что-то сделает. Не удосужившись даже задать вопрос, а ты вообще где будешь? Кто-то за нас что-то решил. Но мы привыкаем.
И, собственно говоря, сама вот ситуация тоже странная. Но согласись, если теща приезжает завтра вечером, то почему сегодня-то надо чистить картошку и готовить курицу?
Ну да. В том-то и дело.
То есть, видимо, вот что-то такое, вот я говорю, какое-то вот ощущение какой-то рассогласованности. Может быть, Арсен на что-то отключился и что-то пропустил, понимаешь? И в его-то представлении было вот так, что, ну, теща-то завтра приезжает, как бы, если надо, там, ну, я завтра сделаю, тогда успею.
А с чего, там, как что, да? С чего бы он пошел переодеваться и ремонтировать машину?
Ну, да.
Ну, если тут горит.
То есть, если он представлял, что теща-то уже вот она... На подходе, как говорится.
Ну да.
А жена не уточнила это, не напомнила, не подумала о том, что нужно сделать эту поправку. Что
а жена подумала...
Мама сегодня приезжает.
А жена подумала, вот какой ведь. Ему надо своими делами заниматься, что он пошел ковыряться в машине. Раньше не мог это сделать.
Ну, конечно.
Что же-то он не знал, что вот она сегодня приезжает, да? Или вот что он... Зачем это он так умышленно делает? Специально вот так вот? Вот вам и...
И опять-таки, и не сказала ничего.
И ничего не сказала, да.
А по дороге, так сказать, вот видишь, он как бы выслушивал ее претензии. Вот что, Сергей, часто происходит? Мы изливаем свое негодование, мы изливаем свои претензии вместо того, чтобы просто поговорить друг с другом и разобраться в ситуации, понять, да?
А что происходит
какова
вообще?
Наша ситуация вот сейчас? И что каждый из нас может вообще сделать? Так, чтобы не было как бы такой перегрузки у одного, а у другой так разваля, как бы руки в боки бы ходил, да? Ну вот, понимаешь, вот это элементарная вещь-то происходит.
Так в том-то и дело. Вот произошла такая ситуация, она говорит, а вот теща едет на троллейбусе там или на чем, на автобусе, да?
Так это он узнал-то так со слов, почему? Когда жена разговаривала с дочкой.
Так почему он не задал вопрос? Слушай, подожди, как? Мы же ее завтра ждем-то.
Что ж ты не сказал-то?
Мы же завтра ждем-то, поэтому я и пошел ковыряться в машине. Ну, да. Поэтому, я думаю, времени еще есть, и картошку начистим, и пожарим курицу, что за вопрос-то? И тогда пошел бы диалог. И жена ничего не спросила. Вот беда-то. Почему-то мы уверены абсолютно, что люди, как рентген, видят друг друга, понимают друг друга. Да, мы много лет живем вместе, мы многие вещи уже чувствуем, понимаем, знаем. Но ведь это же не 100%. Мы же не можем читать мысли друг друга. Но почему-то мы сразу обижаться начинаем. Если нас не понимают. Если делают по-другому. Ну, надо же выяснить. ты вот сейчас это сделал или сказал, для чего, почему ты так сделал, ты зачем вот так сделал, ты что, не любишь тещу, ты что, ненавидишь, ты зачем вот так поступаешь? Или наоборот, чего же вы не спросили, Арсен, жену свою, это ты специально вот меня в глазах вот тещи так вот хочешь унизить, что я ничего не делаю, я там вот такой-сякой вроде как бы и ничем не помогаю, мне все равно, кто там приедет, не приедет и так далее. Ведь такого же никогда не было. Это же не каждодневная ситуация между вами. Вот беда-то.
Хорошо, и вот что сделал Арсен. Ушел из дома. Теперь, значит, он не звонит жене, а она ему.
Ну, вы продолжаете рыть канаву между вами, усугублять ситуацию. То есть вы, наоборот, избегаете коммуникации, а ее надо настраивать, эту коммуникацию. Нужно звонить, нужно разговаривать.
Вместо того, чтобы прояснить ситуацию, разобраться, потому что на самом-то деле, понимаете, вот тут как бы вопрос-то достаточно простой, но просто нужно научиться друг с другом говорить. Не чтобы человек догадайся, мол, сама там, да, или там сам должен догадаться и сам должен там то-то, то-то сделать. Чтобы это не было каким-то таким командным, знаешь, вот отдал приказ, ты сделай то-то, то-то, а мне все равно, какие у тебя обстоятельства. Но это ненормально вообще для близких отношений, для отношений между супругами, любящими тем более, понимаете? Вот нужно вот эти вещи проговорить, нужно об этом поговорить друг с другом, чтобы, разобидевшись, не как малые дети, отвернуться, губы надуть, и, значит, и теперь мы не разговариваем, я с тобой больше не дружу. У вас уже девочки, сколько там, 13 лет женат, уже есть дочь.
И вы хотите, чтобы она такую модель в свою жизнь встроила потом? Зачем это нужно? Нужно не только говорить, но и учиться слушать друг друга и слышать, что говорит человек. А для этого
и потом
опять...
смотри, вот, Сергей, сейчас, извини, Наталья, позиция жены какая, да? Она, значит, говорит с дочкой, что наша мама уже приехала и тащится к нам на троллейбусе. Понятно, вот от слова
это
«тащится»,
понятно, да,
на троллейбусе. Понятно, какие интонации вот мама передает своей дочке, да, в отношении ее отца.
Причем создает такую коалицию специально с дочерью против отца.
Получается, да.
Чтобы поддержать свою позицию. Это совершенно неправильная вещь. Ведь, понимаете, тут ведь надо не только услышать, но и слышать, что человек говорит. У каждого из нас есть какие-то планы, какая-то точка зрения на ситуацию. Мы все-таки уникальные люди-то. И это всегда нужно прояснять. Если это не проясняется, то создаются вот такие непонятные ситуации, в которых люди обижаются неизвестно за на что и почему и как. То есть нужно говорить о том, что человек испытывает, переживает, о чувствах надо говорить. Вот что сейчас вот, вот почему, ты что же сейчас вот это делаешь-то? Это ты для этого делаешь? Ты хочешь что, обидеть меня или ты хочешь что достичь? Что вот эти действия значат? Кто их расшифрует? Как не другой человек, который эти действия совершает? Значит, надо задать
хорошо
этот вопрос.
А вот такой вот поступок того же Арсена, он, значит, у него обида на жену, и он ушел из дома. Но вот, Арсен, вот на секундочку, давайте представим себе, приехала теща, вы говорите, что вы с ней даже никогда не ссорились, не ругались, да, и у вас хорошее отношение к ней. Ну, знаете, ну вот как вы думаете, вот представьте себе, что ваша дочка, вот она, допустим, была бы постарше, вот она замужем, и вот вы приезжаете, а ее муж уходит из дома. Там получается, что косвенным образом вы виноваты, потому что вы приезжаете. Понимаете? И из-за этого вот что-то там между ними произошло, и он уходит из дома. Но вы же тоже обидитесь на этого человека, потому что, ну, в конце концов, а вы-то тут при чем?
А я думаю, ей еще и помогут обидеться.
Ну, наверное.
Теща-то.
Ну, понимаете? Просто чтобы было понятно, что, понимаете, вот это ушел из дома... Ну, это, ну вы же не ребенок, ну вы же взрослый мужчина. Ну почему не надо, надо было остаться, надо было встретить тещу, принять ее, может быть, пойти на остановку, встретить ее, помочь ей донести вещи, там, сказать, что ой, там ты прости, мама, или как вы там ее называете, да, что я вот только-только узнал, что ты сегодня приехал, я-то думал, ты завтра приезжаешь, я бы, конечно, тебя бы, понимаете, вот, ну просто по-человечески.
Да, я тут ремонт затеял, тут вот да, думал, что еще успею время, ну, все по-человечески рассказать. А что получается в вашей ситуации? Во-первых, вы лишились всякой коммуникации и возможности прояснить ситуацию между вами и женой. Во-вторых, вы оставили тещу со своей женой, да? И что происходит? Она, естественно, задастся вопросом, а где Арсен-то? Где он? До этого все было нормально. А вот жена скажет, а он где-где? А ему наплевать на тебя. Он собрался, все, и ушел. У него свои дела.
Разозлил, что ты приезжаешь, да?
Ну, и там добавит еще что-нибудь, да. И что получается? Теща думает, вот какой гад, а? А я думал, он Сергей. Человек-то хороший. Ну, я немножко сгущаю краски специально, да. Чтобы, так сказать, поярче было. Понимаете? И вот она еще начнет что-то думать о вас. А раньше ей в мысли не приходило. Так зачем нам эта многоходовая болезненная ситуация? Зачем ее развивать дальше? Ее надо как можно скорее прекратить. Нужно прийти и разобраться. И вообще, как мужчине, не стыдно попросить прощения. Не убудет, честное слово.
Да и просто как главе семьи, в конце концов.
Как главе семьи, я скажу, как...
Начать разбираться, что происходит в нашей семье. Что-то не так происходит, нужно как-то нам наводить порядок.
Как человеку, если еще и вы верующий человек, то это еще лучше помолиться, просить мудрости от Бога. И вы, как священник, должны этот порядок-то и навести, по большому счету.
Священник,
если вы верующий
в своем
человек,
доме, вы как священник, глава да. семьи, да?
Вот. Мужчина, глава семьи, священник в своем да. доме. Он несет ответственность за то, что у него там происходит. Вот. Ну, кроме тех фактов, когда дети взрослые, они сами принимают решения, естественно.
Но здесь, видишь, опять какая ситуация. Вот из того, как написано Арсеном, у него обида на жену есть.
Естественно.
И он как бы он объясняет свои обстоятельства, но он их хорошо понимает и знает. Они же его, да? И получается, что как бы вот он с его стороны, как бы он, объясняя это, он как бы вот находит объяснение, оправдание, там, ну, для себя, да? Но, Арсен, вы же не знаете обстоятельств вашей жены. Понимаете, что получилось? Почему она обратилась к вам за помощью? Почему? Ну, в смысле, чтобы вы там что-то приготовили, что-то сделали, там, и так далее. Что там она планировала делать? Понимаете, вот ее сторона, она как бы, такое ощущение, как будто бы вот эта сторона вас не особенно интересует, а вы сконцентрированы сейчас. Вот как раз, Сергей, вот то, о чем как раз мы говорили. Сконцентрирован только вот на том, что его обидели, выставили, как он написал, сволочью, да, перед тещей. И вот эта как бы обида, она сейчас как бы застилает все, да, и поэтому ушел, и поэтому не звоню. Но ведь, посмотрите, дочке-то уже за 10 лет точно, да, так сказать, ну, жена 13 лет, значит, где-то примерно, где-то около этого, наверное, дочки лет.
Да.
У вас же семья уже с таким стажем и так далее. Ну, понимаете, ну это же невозможно на этом основании. Вы что, будете рвать отношения? Вы будете что, разрушать семью? Ну ведь нет же, конечно.
Потому что зачем? Дальше-то что? Вот в такой ситуации?
Да.
Дальше что делать? Вы что, разводиться
собрались? Ситуация-то, она же только усугубляется, когда Арсен не звонит, потому что он обижен. Жена обижена на другое, она не звонит.
Ну и так далее, и все ухудшается, и ухудшается ситуация, да. И результат будет нулевой. Поэтому нужно обязательно звонить и прощать, и быть готовым самому простить, и только тогда результат какой-то будет.
И попросить прощения.
Да, и попросить прощения. У нас есть сообщение, но я уже, наверное, не успею. Хотя, может быть, успею. Наталья пишет. Арсен, вы же восточный человек, помиритесь красиво, купите фруктов, хорошего вина для взаимопонимания. Вот так написала нам Наталья.
И цветов я бы еще добавила.
Да. Но это нужно сделать обязательно. Время наше подошло к концу. Мы с вами прощаемся. Дай Бог вам мира и благословения в семьях ваших. До новых встреч в эфире.